Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 по 15 стих. Я буду читать. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. И как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Вот до этого места. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он о себе говорит: «Я есмь пастырь добрый». Друзья, у нас есть великое преимущество, что у нас с вами есть один учитель. Не много учителей у нас, а один учитель. Один ориентир, который о себе сказал: «Я есмь путь». И мы можем вот так у его ног учиться, на его примере учиться, из его жизни черпать уроки. Я помню, один братик с нашей церкви как-то приехал из-за границы и говорит: «Как я рад, что у нас есть вот такое братство. Братство, где все на своем месте, где есть определенный порядок, где есть разработаны определенные правила и поведение, есть какие-то вот рамки, ограничения. Как сложно на Западе, где каждая церковь избирает себе свой путь, свои критерии по-своему, и кажется, каждый старается правильно, но каждый из людей, он склонен где-то что-то недопонимать, что-то недосмотреть, где-то что-то свое внести. И поэтому не случайно Библия говорит при множестве совещаний, при множестве. И вот Господь в нашей стране установил такое братство, да, мы вместе рассуждаем, собираемся, где-то друг другу подсказываем, направляем и разрабатываем определенный путь на основании Слова Божьего. И это хорошо, когда мы знаем, вот как в конкретных ситуациях и нужно поступать. У нас есть какие-то критерии, мы отделяем себя от общего течения вот этой жизни мирской. И я помню, вот даже практически вот так, мы как-то ехали на автомобиле ночью с братьями в Прибалтику. И знаете, русские дороги такие, они сложные. Во-первых, там много кочек, ям всяких. Во-вторых, лес кругом, и непредсказуемо, что тебя ждет за поворотом. И темно кругом. А еще если погода такая, ну, пасмурная, то вообще очень плохая видимость. Ну, и едешь так, пробираешься сквозь эту тьму. А когда мы миновали пост вот таможенный, и мы выехали на трассу, и я удивился, что такое. Вы знаете, там дорога так сделана, вот по краю дороги идет светящаяся такая линия, посредине идет очень яркая разметка, и кроме этого по краю дороги стоят такие столбики маленькие, и на них такие вот квадратные, тоже светоотражающие, ну, краской сделаны такие, ну, квадратики. И вот, когда свет фар попадает на эту дорогу, она видна до самого горизонта. Вся ее картина, все видно, ясно и четко. И вся дорога просматривается, вот все определено определенными линиями. И ты едешь, тебе даже не надо вот напрягаться, у тебя вся дорога перед тобой. Она нарисована просто, как на картинке. Только свет попал, все, вся дорога, и до самого конца тебе все видно. И я думаю, надо же, как, ну, кто-то потрудился, да, и уже все ясно. И вот у нас есть такой твердый ориентир. Господь говорит: «Я путь, я». И вот я думаю, что на любую ситуацию нашей жизни мы можем взять с него пример. Если так вот посмотреть, а Господь уже прошел впереди нас, прошел по этой жизни, пережил все, написано, да? Он был искушен во всем. То есть все, что мы с вами здесь на земле встретим, Господь это все предусмотрел. Исключительно. И вот... Ну, нас Господь поставил вот на такое служение. Почему я избрал именно это место? Ну, пусть мы не великие пастыри, да, но у нас есть все равно овечки, которые нам доверены. Все мы, кто-то с детками занимается, кто-то с молодежью, кто-то служителя в церкви, имеют вот на своем попечении какую-то группу людей. И вот здесь Господь говорит: «Я пастырь добрый». Конечно, Он говорил о том, что Его овцы – это, конечно же, мы с вами, дети Божии. И не об обычных овцах идет речь. Я пастырь добрый, и мне хотелось бы, чтобы мы вот некоторые моменты из жизни Иисуса Христа, как пастыря, могли, ну, взять для себя, потому что не случайно вот Господь сравнивает себя с пастырем, потому что и потом мы встречаем много мест, когда служители Божии, как Петр, как Павел, они сравнивали себя вот с пастырями. И как бы забота о детях Божьих в их устах иногда звучала как «пасите Божье стадо», да, как Петр выражает, «пасите». И вот мне хотелось бы здесь обратить внимание, Господь говорит о том, что Он пастырь добрый, добрый. Какие еще бывают пастыри? Слово Божие много всяких разных названий дает, но здесь непосредственно написано о каком-то наемнике, который тоже является пастырем, да? Но здесь вот написано о нем как в отрицательном смысле этого слова, что он наемник, значит, он, ему овцы, написано, не свои. И мне хотелось вот на это обратить внимание, что есть пастырь добрый, у которого есть свои овцы, о которых он с добротой заботится, о которых он печется, за которых здесь написано полагает жизнь свою. И есть наемник, который тоже пасет, который тоже рядом с овцами, который тоже как будто бы наблюдает за ними. Но его отличительная черта, ему овцы не свои. Не свои. Вот он временно с ними. Он с ними, потому что, ну, он к этому подключился в определенное время, потому что его попросили, его вынудили какие-то определенные обстоятельства. Это не свои овцы. Наступает момент какой-то, и он этих овец может оставить. Пастырь добрый, он за овец полагает жизнь. И они ему свои, а когда они свои, то они до конца свои. И вот здесь мне как раз вот хотелось немножко проследить эту мысль. Вот разного отношения, и из чего оно истекает. Разное отношение людей, разное отношение к служению, разное отношение к людям. Допустим, некоторые люди приходят даже в церковь, и они вот одних людей вмещают, других нет. С одними людьми они общаются, других игнорируют. На кого-то могут обидеться и не спешат примиряться. Вот ставится какая-то барьер, да, как будто бы он не свой, как будто он чужой. В то время, когда мы все овцы, да, одного стада. И если человек идет другим путем, он понимает, что это мой брат, да, и мне надо с ним, что, примириться, мне с ним жить здесь и в вечности, да, он мой до конца, Бог нас свел. И тогда уже меняется обстановка. Если считать, что мы временно, да, здесь в воскресенье встречаемся на собрании и расходимся, временные, то, конечно, можно пройти мимо, но не хочет приветствоваться, и не надо, и, ну, его личное дело. А если рассматривать с другой стороны, он мой брат, мой. Мы члены одного тела, нам вечность жить вместе. Как можно оставлять своим отношения до конца неразрешенными? И от этого меняется поведение. Или у человека, которому вот Господь говорит, это овцы мои, мои овцы, я за них жизнь полагаю. Как может измениться отношение Христа в зависимости от каких-то трудностей, если Он за них жизнь готов положить? Что может изменить Его отношение к овцам? Да ничего не может. И в то же время здесь приводится пример наемника. Наступает трудный момент, и он оставляет овец. Наступает какое-то искушение, когда ему нужно с чем-то поступиться, он оставляет. Все, почему? Он не был связан, не был вот в одно слит. И знаете, друзья, эта мысль, она среди людей. А мне хотелось бы, чтобы мы с вами вместе, у нас время позволяет, могли проследить, что оказывается, вот это пастырство, да, оно было и в натуральном виде. Вот мы знаем пастухов таких, как Давид, да, вот многие пророки были пастухами. И у них тоже вот выражалось такое отношение. И знаете, друзья, мне что хочется сказать, что человек, он так устроен, он или добр, или зол. по своей натуре. Он не может издеваться над животными, допустим, да, и быть добрым к человеку. Не может. Вот так написано, да, из одного источника, не может истекать. Он или добр, и к нему тянутся все. Интересно, я недавно на посещении был, а у них собака там в доме. И мы, ну, собрались, так она что-то так бурно себя выражает. Я говорю, ну, давайте мы помолимся, будем начинать служение наше. Хоп, молимся. Тишина такая гробовая. Потом слово я говорил, и хозяйка вдруг обращает внимание, говорит, смотрите, собака-то притихла и сидит, слушает внимательно. Ну, так раз сразу, ну, как-то ей пришло это на мысль. А я, друзья, замечал, вот у нас, допустим, даже у моей тети как-то раньше была собачка во дворе, приходит неверующий, она просто цепь иногда рвала от злости. Приезжают верующие братья, она ласкает хвостиком, виляет, все нормально. Вообще никаких претензий никому. Приходят все спокойно к ней. Разница. Добр и зол, да, Господь меняет. Меняет. И не случайно вот в тысячелетнем царстве, да, или же в раю, животные и человек имели общение. Имели. И вол, и ягненок, все будет, встанет на свое место. И маленький ребенок будет над этой, над норой аспида, да, там играть. Все это будет. От чего? Когда изменится сердце, когда зло уйдет. И вот не случайно Господь Давида, допустим, взял на царство. Почему? У него сердце доброе, да? Он имел правильное отношение даже вот к овечкам. Хотя мне хотелось бы, чтобы мы эту историю немножко рассмотрели, что, ну, не все так понимали Давида. Не все. А у Давида было очень доброе отношение даже вот к своей обязанности как пастыря, да? Давид был пастух. И мне вот хотелось несколько моментов из его жизни тоже прочитать. Думаю, что они нам будут полезны. Помните, когда Давид пришел на сражение, когда с филистимлянами народ Божий воевал. И вот удивительно, что в 17 главе 1 книги Царств мы читаем замечание Елиава, старшего брата Давида, Давиду. В 17 главе, 28 стихом написано, Елиав Давиду сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Вот в гневе Давиду такое замечание. «Зачем ты сюда пришел? Я знаю, вот, что ты не имеешь доброго, да, сердца. У тебя дурное сердце. Ты оставил овец тех». А такой ли был на самом деле Давид? Такое ли было у него отношение? Почему он туда пришел? Елиав не знает, он осуждает. Осуждает. Но у Давида сердце не такое, не дурное. Говорит ли он что-то, вот, начинает ли он спорить с Елиавом? Нет. Он отворотился, да? Отворотился. И пошел дальше, как будто бы ничего и не было. Что же я сделал? Не слова ли это? Ну, вот, как бы, как будто бы это, ну, как мимо него прошло. И он продолжает заниматься своим делом. Это говорит о сердце его. Друзья, и я думаю, что многие из нас еще из детства, я помню такой пример, когда приводили, что овец иногда проверяет палкой, да? Ну, считает, проверяет. И там где-то есть такие волки, да, которые очень похожи на овец, а еще в темноте они могут пристроиться и в овчарню пробегать вместе с татарой овец. И вот их сразу видно, по овечке палкой считает, а она проходит, как будто так и надо, в свое место. А волк зубы скалит сразу, ну, только палку увидит, он не может удержаться, он другой по натуре по своей. И вот точно так же пастыри, да, вот Давид, ну, злой в его адрес сказали, недоброе. Друзья, а у него сердце другое, у него не дурное сердце. Он действительно вот добрый пастырь. И несмотря на то, что в его адрес полетели вот эти стрелы, А он делает так, как будто бы этого нет ничего. Он продолжает делать. И как было на самом деле? Слово Божие нам отвечает на этот вопрос. Вот в 17 стихе этой же главы написано, что это Иисей Давиду сказал: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 хлебов, и отнеси поскорее в стан к братьям твоим». Вот зачем он пришел. Он бы, может быть, и не пошел, потому что у него не было этого любопытства, да, и празднества. Кроме того, он имел заботу об этих овечках, хотя они были и Илиава точно такие же, как и Давидова, да? Но Илиав пошел туда, и он в своем мышлении понимает, что овец можно бросать. И он считает, что и Давид бросил, да? Потому что, ну, и у него никогда не было привязанности. Нужно сказать, что отец не сказал здесь Давиду, чтобы он там кому-то поручил овец или еще что-нибудь. Нет. Он его посылает. И Давид мог бы спокойно себе идти, да? Послал отец и пойду. Нет. А в 20 стихе мы видим, что Давид рано утром встал и поручил овец сторожу. Поручил. Никто его об этом не просил. И вот Илиав, да, он, видно, что ему овцы не свои, и он считает, что и Давид такой же. А Давид вовсе не таков. Давид сам бы никогда не пошел, и несмотря на то, что для него действительно овечки-то отцу принадлежат, а не ему, он вообще младший в доме своем. И отец ему не говорит, что ты позаботься там об овечках, поручи их кому-нибудь. У него у самого эта мысль. Я уйду, надо вот, чтобы овечки были присмотрены, да? И он бежит рано утром, поручает все дело сторожу, а сам отправляется туда. Он заботился об овцах. Вот, и это показывает пример доброго пастыря, что он никогда, никогда не бросает овец своих без присмотра. Никогда. И даже тогда, когда ему нужно отлучиться куда-нибудь, а он все равно заботится об овцах, где бы он ни находился. Интересно, что у Давида было опасности, да, как себя Давид вел в минуту опасности к этим овечкам, как он относился, несмотря на то, что он, в общем-то, был один из братьев и пас стада отца своего. Здесь, когда он стоит перед Саулом, он говорит о том, как он относился к овцам. С 34 стиха я прочитаю. «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его, и если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его, и льва и медведя убивал раб твой». Друзья, вот, ну, опять этот образ доброго пастыря, да, отношение к овцам. Опасность, и Давид жертвует собой, так же, как Христос, да, написано, «Я жизнь свою полагаю за овец». Давид не может смириться с тем, что кто-то из его овечек должен погибнуть. Он с этим не может смириться. Он готов сам пожертвовать собой, он готов сам погибнуть, но овечку надо спасать. Он не смиряется с этой мыслью. Добрый пастырь считает своим долгом, вот, чтобы все овцы, которых поручил ему хозяин, которые являются его собственными, они должны жить. Интересно, что было у Давида. Здесь написано, что вот в 37 стихе «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». На что мне хочется обратить внимание, что Давид, он во всех случаях жизни, да, всегда говорил о том, что это Господь его сделал таким. Господь дает ему силу для победы. Господь дает ему силу быть вот таким добрым пастырем. Господь, он меня избавлял. Несмотря на то, что он говорит, я догонял, я это делал, а потом он как бы оговаривается, говорит, Господь давал мне силу, и Господь сохранял меня. И вот эти несколько штришков мне хотелось бы немножко перевести к нашему служению, друзья. Вот какое отношение у нас к тем, кому доверяет нам Господь? Если вот этот момент привязанности, они мои. И могу ли я вот так вот всегда иметь в сердце их? Могу ли я действительно сказать, что они для меня дороже, дороже моей жизни, да? Они для меня мои. Но это минута опасности, и, в общем-то, я думаю, что и у нас с вами есть такой момент. Я и в себе замечал. И, может быть, вы обращали внимание на такое, что когда случается какая-то беда, мы трубим. У меня там, ну, детские группы есть, и в молодежи такая есть ситуация, и по церквям. Когда случается беда, мы все встаем как бы на защиту. Мы назначаем посты, мы начинаем молиться, надо извлекать из беды. Беда очевидна для всех, мы можем об этом сказать, и она нас коснулась. Там кто-то в мир ушел, где-то плохо себя ведут, какие-то вредные привычки, да, появились. Когда беда налицо, начинается тревога. Это хорошо, это признаки доброго пастыря. Но у доброго пастыря есть и еще нечто, да, кроме этого. И мне хотелось бы здесь пример привести Иакова. Иаков был тоже пастырем. Помните, да, вот Иакову пришлось 20 лет пасти стада и не свои. Казалось бы, да? Не свои. Стада Лавана. Вот книга Бытие, 31 глава, она нам рисует картину этого человека. 20 лет он пас стада Лавана. Пас как наемник, пас за определенную плату. И казалось бы, ну, если Иаков наемник, да, если он имеет в виду то, что он получит, получит он жен, получит он себе какую-то прибыль, то у него должно бы и складываться отношение наемника. Какое ему дело до этих стад? Но мы видим, что Иаков, он тоже добрый пастырь. И вот о нем написано в 31 главе книги Бытие, 38 стиха я прочитаю. «Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал днем, ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем». Друзья, Яков, 20 лет, каких у него прошли? Днем томился, ночью, и сон мой убегал от меня. Почему? Вот эта забота и переживание об овцах. Ночью спит и привел овечек, да? Куда положено, в загон загнал, спи. И днем проснулся, какая разница, да? Не твои овцы, утащил там зверь, не утащил. А он говорит, это мой был убыток. Это мой. Я тебе никогда не приносил растерзанного. Твои овцы и козы, они не выкидывали. А что для этого нужно было? Это нужно было бережно их пасти, пасти на хороших пажитях, охранять их от всяких стрессов, от всяких вот неприятностей. Вот, ну, постоянно над ними кичиться, над этими овечками. А это не 5 овечек, да, и не 10, а это сотни, а может быть тысячи, да, там стада такие огроменные у Лавана. Если он из этих стад до себе огромное стадо сумел приобрести, так нужно представить себе, что это за необъятное стадо. И в то же время Иаков день и ночь, то есть без отдыха. У него постоянная забота. И такая забота, что спать не мог. Такое переживание. 20 лет таковы мои. В постоянном напряжении. Осторожно, бережно, чтобы никакой опасности. То есть не просто тогда, когда придет опасность, а как бы предсказывая эту опасность. Чтобы там и все-все вовремя делалось, чтобы никто не выкинул, чтобы никто не заболел, чтобы зверь не пришел. А если даже и случалась беда, то Иаков считал это своей виной, и никогда Лавану он не докладывал. Вот овечку растерзали, можешь отсчитать. Нет, он говорит, это мой был убыток. Лаван об этом не знал. Это не его дело. Это его были переживания. И вот интересно, что в конце концов Иаков тоже обращает внимание на такой момент. Он говорит, что все-таки это Бог был с ним. Вот несмотря на то, что он так вот по-доброму относился, может быть, это его сердечное такое было расположение к овцам, Но он обращает внимание, что Бог отца его был с ним всегда. Вот все эти 20 лет он именно настраивал его, он делал его таким, и он делал из него вот этого доброго пастыря, который помогал ему быть таковым. И, друзья, поэтому и мы вот так собираемся. Для чего? Во-первых, для того, чтобы правильно иметь отношение к тем овечкам, которых нам Господь поручил, к братьям, сестрам, к маленьким детям, к молодежи ли. Но прежде всего, да, мы понимаем, что мы должны об этом серьезно молиться, чтобы Господь был с нами обязательно. Еще хотелось обратить внимание на пастырей уже новозаветных. Это ветхозаветные пастыри, которые непосредственно с овечками трудились. И несмотря на то, что это были всего лишь животные, но попечение о них и в минуты опасности, и просто в будни было одинаковое. Было очень бережное, трепетное, было беспокойное, как к чему-то собственному, своему, как к тому, за что надо жизнь полагать. И в пример вот доброго пастыря хотелось привести апостола Павла, потому что всегда хочется брать такие самые лучшие примеры, самые лучшие для того, чтобы нам вот был всегда такой определенный путь, к которому стремиться. В первом послании Фессалоникийцам во второй главе можно прочитать о тех переживаниях, которые имел апостол Павел как пастырь. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3 и 5 стих я прочитаю. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Ибо мы никогда не были, ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель». На что хочется здесь обратить внимание у апостола Павла? В его служении не было исключительно никаких нечистых побуждений, ни лукавства, ни корости. Ничего этого не было. Было только доброе сердце. И когда мы читаем вот об апостоле Павле, как он заботился, то у него тоже везде прослеживается эта мысль. «Я сам готов быть отлученным, да, ради Израиля». Ему, когда говорят об опасности, он говорит, что вы меня смущаете, я жизнь готов положить, да? Вот это вот постоянное, вот эта сердечная привязанность к тем, кому Господь ему доверил. Он себя никаким образом не отделяет ни при каких обстоятельствах. Это то, за что апостол Павел взялся, для того, чтобы донести до Царства Небесного. И здесь нету абсолютно никаких нечистых побуждений, никакого лукавства или какой-то корости. Здесь есть одна только забота. А какая забота? В 7 стихе написано удивительное такое сравнение. «Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, мы были тихи среди вас». Друзья, вот какое отношение, да? Даже вот сравнение такое, да, с кормилицей, мы были тихи среди вас. То есть это не какое-то повышение голоса, не командный тон, не какое-то вот давление сверху, да, авторитет, власть своя или еще что-то. А это вот желание взрастить, желание привести, желание созидать, желание сохранить. Вот как у Иакова мы видим, что у него такое было бережное, чтобы ни у кого никакого неприятности из овечек, да, не случилось. И апостол Павел говорит, как кормилица нежно обходится, да, так я вот с каждым из вас. Друзья, это образ вот такой очень полезный, я думаю, что когда у нас бывают разные же овечки, и иногда хочется как-то, ну, может быть, порицать, хочется выговорить, хочется какие-то меры предъявить, да? Но у апостола Павла другой подход. Ему надо вырастить, взрастить. И он в одном месте, в послании Филиппийцам, даже скажет, ну, что кто до чего достиг, уже хорошо, да? Только поступай так, как достиг, а остальное Бог тоже откроет. То есть у него нет вот такой погони, чтобы все были одинаковые. Он понимает каждого на своем уровне, воспринимает и желание, чтобы все дальше росли. Он бережно, нежно, как кормилица, вот, воспитывает и взращивает. В 8 стихе он пишет: «Вы стали нам любезны». Интересно, да, вот, друзья? Так вот, если сравнивать наши отношения к братьям, сестрам и к тем, кто, ну, с кем мы занимаемся. Если у нас вот сердце такое, да, они нам любезны. Вот они не просто наши, да, не просто те, с кем нам жизнь проводить или вечность, а они любезны. Вот мы их полюбили всем сердцем, мы к ним привязаны. Вот апостол Павел говорит: они стали нам любезны. А кто любезны? Если взять прошлое, да, апостола Павла, он еврей, а это язычники, да, с которыми вообще нельзя общаться, да, и есть вместе. И вдруг они стали любезны. Апостол Павел прилепил к ним сердце свое. В 9 стихе мы читаем, что днем и ночью, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Мы видим, что забота, она распространяется не только вот на время занятий, забота распространяется не только на время воскресного служения, а забота распространяется на целые сутки, день и ночь и постоянно. Друзья, и я думаю, что это тоже не случайно. Вот мы так рассуждали с братьями, с некоторыми. Вот кто сколько время посвящает, ну, вот взять детские группы, да? Вот у нас, допустим, как получается, что у нас только воскресенье, да? Время, когда мы можем уделить детям. И из этого воскресенья у нас 40-50 минут. А если учесть все претензии, которые высказывают преподаватели на основании там своих знаний, что 5 минут на вход, 5 на выход, кроме того, минут 15 на то, чтобы сосредоточить внимание детей, и того получается для детей меньше полчаса в неделю, да? В неделю полезного, чтобы передать Слово Божие. А вот апостол Павел говорит: днем и ночью. Днем и ночью. И отмечено было, что некоторые преподаватели, вот у нас, допустим, воскресные школы, они детям позвонят среди недели, поинтересуются, да, выполнили ли домашнее задание, побеседуют с родителями. Вот, ну, среди недели постоянно вот такое. Потом иногда подходят служители и говорят: а как вы считаете, вот, если можно ли такую беседу провести, можно ли такую беседу, а можно ли вот отдельно с девочками, отдельно с мальчиками побеседовать? И когда сталкиваешься вот с такими преподавателями, понимаешь, что у них есть переживания постоянно, да, они постоянно заботятся, они думают о чем-то. А есть преподаватели, которые почти никогда не подходят, есть преподаватели, которые никогда не позвонят, никогда не поинтересуются. Разные есть. И вот апостол Павел, как образ доброго пастыря, приводит себя и говорит, что они изнуряли даже себя, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого-то. И вот забота пастыря мы уже проследили все. И Давид, и Иаков, у них забота постоянная, днем и ночью. Постоянная. На что еще хотелось обратить внимание здесь, друзья? В 12 стихе написано: «Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога». В 11 стихе написано: «Как отец детей своих». Так обращался к ним вот апостол Павел. В 10 стихе написано, что они поступали праведно и безукоризненно перед верующими. На что здесь вот хочется обратить внимание, что у апостола Павла было очень бережное, осторожное отношение к верующим, чтобы никому не повредить ни в чем, не подать вот повода для того, чтобы как-то вот смутить, безукоризненно, как отцы среди детей, и просили и убеждали поступать достойно. Не то, что вот заставляли, не то, что учили, а просили и убеждали. Вот удивительный подход такой. В 17 стихе мы видим тоже интересный момент. В 17 стихе написано, что бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем. То есть опять вот здесь идет эта мысль о том, что разлуки или же разделение между Павлом и верующими никогда не происходило. Если она и происходила лицом, то сердцем Павел всегда был с ними. Всегда вот эта связь невидимая, она сохранялась. И мы прослеживаем это во всех посланиях. Он говорит, у меня забота постоянная обо всех церквях. Он пишет Коринфянам, а я, находясь у вас вот духом моим, да, уже принимаю какие-то решения, я уже участвую в вашей жизни сердцем, хотя находится очень далеко и не видит их лицо. Но вот здесь он говорит, мы разлучены, но не сердцем. Сердцем я всегда с вами. И помните, вот эта вот сердечная связанность, она везде. Помните, как пророк Елисей сказал Гиезии, да? Когда Гиезия побежал, Неймана догонять, чтобы взять что-то. И обманывает Елисея, говорит, никуда не ходил раб твой. А он говорит, мое сердце тебя сопровождало, когда ты побежал за тем человеком. Друзья, вот сердце наше где? С нами, да? Или же сердце наше с теми, кого нам доверил Господь? С тем, с кем вот мы пускай редко встречаемся, пускай у нас нет возможности иметь чаще встречи, но сердцем никогда не разлучаться. Павел говорит, разлученные лицом, но не сердцем. И было бы можно много привести вот таких, ну, хороших, можно сказать, черт из жизни апостола Павла и в Деяниях апостолов. Он говорит, что и со слезами, он и не пропустил ничего полезного в своем учении. Но самое главное, на что хотелось обратить внимание, вот в Деяниях апостолов, в 24 главе, апостол Павел говорит, что служение, которое он совершает, у него желание совершить его с радостью, это служение. Не просто как вот какую-то нагрузку. И апостол Петр в 5 главе тоже об этом подчеркнет, что служение должно совершаться непринужденно, но охотно и богоугодно. Вот это сердечное расположение, радостное расположение, не как какая-то нагрузка, а как вот это действительно связь, невидимая связь сердечная, когда те, кого доверил нам Господь, они нам любезны, и мы за них готовы жизнь полагать, и мы готовы вот все им отдать ради того, чтобы они жили. И если даже случается что-то, ну, мы, конечно, понимаем, что, допустим, вина лежит, ну, на многих обстоятельствах, да, вот разговариваешь о детях, говоришь, виноваты родители, да, разговаривают о молодежи, говорят, ну, это их в воскресной школе так научили. Когда, ну, идет дело к старшим, да, уже родители там молодые не могут правильно устроить семью. Ну, понятно, это у молодежи вот такая жизнь неправильная, ну, там они дружбы, там все подряд, и поэтому они не могут семью нормальную создать. И как бы всегда есть, ну, предыдущая причина. Но хотелось бы обратить внимание, что вот добрый пастырь, как Иаков говорит, это все было на мне, как на пастыре, да, вот. И вот хотелось бы, друзья, сегодня, чтобы мы могли помолиться. Помолиться о том, чтобы Господь и нас сделал вот такими добрыми пастырями. Чтобы вот эти все образы, которые описаны в Слове Божьем, были для нас не как вот что-то недосягаемые цели какие-то, да, а чтобы это и из нашего сердца выходило. Вот чтобы мы могли, прослеживая свою жизнь, заглядывать в сердце и сказать, Господи, у меня ведь тоже такое желание. Я тоже этого хочу. Пускай у меня где-то не получается, но я тоже этого хочу. А это может делать Господь. Господь делал Иакова добрым пастырем. Господь делал Давида добрым пастырем. Господь сделал апостола Павла, апостола Петра этими пастырями. Это Бог сделал. Он может и нас сделать, если мы хотим быть не наемниками. Господь может наше сердце сделать. Если мы не воспринимаем это как служение просто, если мы не воспринимаем это как просто поручение, потому что некому, да, это делать, если мы воспринимаем это как благословенный труд, который я могу сделать для Господа, Господь мне доверяет, Он меня сродняет с этими людьми, и я их в сердце свое вмещаю, да, как Павел Коринфян говорит, вам не тесно в моем сердце. Они там были, у него. И если он даже их не видел лицом, то в сердце они все были всегда и постоянно. И у него за них переживания. И Господь хочет этого делать, потому что я думаю, что других пастырей у Бога и нету. Все остальные — это наемники, о которых только порицание будет. Придет какая-то минута искушения, придет какая-то проблема, и наемник, он всегда помоет руки и скажет: «Я не виноват. Обстоятельства такие, что-то случилось», а добрый пастырь скажет: «Я виноват». И до конца своих дней будет переживать это и нести, если он где-то что-то когда-то упустил. Он не скажет, что я уже группу отпустил, да, свою. Он не скажет, что это уже не мой возраст, это вообще не мои переживания, да. Я уже не занимаюсь молодежью. Нет. Если он пастырь, то это всегда у него в сердце. До конца, до тех пор, пока вот он и жизнь готов положить. И пусть нас Господь благословит в этом и поможет, чтобы в наших церквях было как можно больше добрых пастырей. При недостатке попечения гибнет народ, да? А когда есть вот добрые пастыри, то народ процветает. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся.